Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артос» с 20 по 26 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 20 по 26 августа с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Виктор Николаевич Николаев, писатель, лауреат Большой Патриаршей литературной премии, автор книг «Живы в помощи Вышнего. Записки афганца», «Шамардинские истории. Время подумать о главном. Безотцовщина». Но сегодня, Виктор, мы с тобой поговорим о том, что ты, в общем-то, в некоторых главах описываешь в своей книге «Живы в помощи Вышнего». Это вторая часть. Первая часть была написана, посвящена Афганистану. А потом, братья и сестры, Виктор написал вторую часть «А помнишь, майор?». И там говорится о том, что происходило в то время на территории Советского Союза. Мы сейчас с вами вспоминаем ГКЧП и события, которые привели к гибели великой державы. Мы сегодня с Виктором поговорим о том, почему, как она погибла, какие были причины, могла она удержаться или нет, и о том, что может быть с нами тоже в этот раз, потому что нас сейчас пугают вновь 91-м годом и вновь распадом страны. Ну, пугают обычно, пугают, скажу вам, те усиленно, кто желает этого распада, и те, кто в те годы старательно работал, чтобы это произошло. А потом в 90-е грабил, уничтожал страну, уничтожал армию. Вот мне интересно, ведь захотелось перечитать «Слово к народу», которое тогда было выпущено. Его, оказывается, хорошо известен нашим слушателям Николай Сергеевич Леонов, да. Генерал, да. Полковник, да, внешней разведки составлял. Еще некоторые писатели, там стиль можно угадать. И вот я слова прочел: «Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда дом наш уже горит с четырех углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью. Неужели, допустим, вторично за этот век гражданский раздор и войну снова кинем себя в жестокие, не нами запущенные жернова, где перетрутся кости народа, переломится становой хребет России?» А ведь когда мы читали, тогда слышали это обращение, многие восприняли ГКЧП и те, кто пытался, ну, о том, почему у них ничего не получилось, почему это было, да, провокация, это отдельный разговор, хотя люди, они были искренние, пытались остановить эти процессы. Но многие не представляли, что значит слезами и кровью тушить приходится, что дом горит с четырех углов. А ты как раз был в этих местах, где тушили слезами и кровью этот пожар.
Да, вот. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы знаете, там действительно уже горело, там уже пахло гарью, уже валил дым из всех щелей. И главное, что не было человека, который бы руководил вот этой пожарной командой. Потому что вот из всего того, что видел я, видели мои сослуживцы, вы знаете, это была реальная паника. Никто не знал, что с этим делать. Это, допустим, взять во внимание то же самое Тбилиси.
9 апреля.
8-9 апреля. Да. Это началось чуть раньше. Но вы знаете, вот насколько поразительно изменился совсем за короткое время вот отношение Грузии даже к людям в военной форме и вообще к русскому человеку. Если когда мы еще приехали, мы с тобой как-то несколько лет назад говорили на эту тему, ее можно сейчас
вспомнить,
да. Допустим, когда мы зашли в метро со своей супругой, она была беременная, и, вы знаете, весь ряд в метро, в вагоне метро встал, а старик грузин сказал: «Садись, детка». Вот это было одно отношение. И когда начались вот эти вот уже подготовки к этой диверсии, к этой пропаганде против формы, против русского человека, буквально за несколько недель все принципиально изменилось. И когда мы уже поступили в военную академию, даже вот такая ситуация, выезжали, вывозили свои вещи, мы их грузили в Руставе, это недалеко от Тбилиси, где на каждом контейнере, который они знали, что это контейнер военных, они поднимали подъемным краном метра на три и отпускали. Мы просто не знали об этом. И когда уже здесь, поступив в военную академию, получили вот эти контейнеры, открыли их, там было все в дребезге. И вот это вот что такое? Понимаешь?
Ну, кто это делал? Да.
И ведь это делали абсолютно простые грузины, которые работали на этих вокзалах, которые отправляли вот эти грузы, вот эта железная дорога.
А как их сумели так обаванить? Ведь, Виктор, мы просто подробно, Виктор рассказывал, братья и сестры, о том, что происходило 9 апреля, о том, как стояли в первом ряду ребята-срочники, как заводили эту толпу там, где были боевики с холодным оружием, с топорами. И как Виктор говорит, мы офицеры всех отодвинули и вышли, защищая.
Да, там да. Были они, там практически у каждого по несколько штук было заточенных пик. Вот эта арматура
заточена. А прикрывали женщины?
Да, прикрывали поначалу женщины. Причем было немало женщин беременных. Там были даже, я видел одну, которая была с ребенком лет 8. Вот, с мальчишкой. И вот они из-за них, когда мы сначала думали, ну, может, по-человечески они увидят рядовых и успокоятся.
Мальчишек.
Мальчишек вот увидят. Мы стояли во второй шеренге. Не успокоились. И когда поняли, что все-таки придется этих мальчишек отодвигать,
да,
прикрывать, мы, значит, выступили. И, знаете, и тут, как по команде, полетела вот эта заточенная арматура, полетели вот эти крики «бей русских», и вон из Грузии, и чемодан, вокзал, Москва, понимаешь? Вот это же все было. Это как будто один тупой сценарий.
Кстати, прости, что тебя перебиваю. Ты говоришь, прикрывались детьми и женщинами. А мы помним, сейчас в Москве один из его арестовали. Кадры все есть, все снято, все снимали. Как он заводил толпу, руководил толпой, кстати, охранник Навального. А потом когда надо было пройти, когда ОМОН стал окружать, да, ему подвезли, да, из коляски дали маленького ребенка. Он с ребенком на руках прошел. То есть тактика одна и та же. Совести вообще
почерк
нет.
Почерк один и тот же.
Ничего.
Да, абсолютно, да, да. Это одна и та же школа, одна и та же школа диверсантов, где готовят одни и те же преподаватели, одни и те же уроки и экзамены. И вот они одно дело теоретически принимали все это, а потом они это все по практике. Но дело в том, что это высокооплачиваемая работа.
Ведь не забудь сказать о том, что все-таки тогда по всем телеканалам кричали, и, значит, на съезде народных депутатов, что десантники лопатами рубили женщин и детей. Ну вот Виктор был свидетелем, но главное не то, что можно не верить словам Вити, но генерал Родионов, командующий Северокавказским округом, возглавлял комиссию, и комиссия доказала, что эта толпа задавила этих женщин, мирных людей, что никто их лопатками не рубил. Ведь, ну, это же ложь осталась, никто ее не опровергал с телеэкранов.
Так дело в том, что там же этим делом руководил еще и Собчак.
И комиссия, да?
Комиссия Собчака, которая дала именно такую оценку, которая нужна была, вот как ты говоришь.
Для развала страны.
Для развала страны. И вот я просто зачитываю. Это то, что сказал генерал Родионов. Родионов, простите. Это удачно реализованная правительством провокация, грамотно построенная на плечах советской армии. И причем, вот знаешь что, мы, конечно, можем говорить о политике, но подавляющее большинство таких провокаций осуществлялись, вот как бы случайно попадали под дни Великого Поста. Угу. Под какие-то вот... Это же тоже было в момент...
Продумано.
Великого... Да, да, продумано именно вот так. Ведь даже грузинская патриархия обращалась и просила прекратить вот эти зверства.
Разойтись.
Да, разойтись. Выходил же грузинский патриарх, и он же просил конкретно, правда, он уже был больной, но его речь-то внятная была. Он говорил в микрофон, его освистали.
Патриарха.
Да, патриарха.
Православная Грузия.
Да, православная Грузия, его освистали. Были выкрики такие, не будем повторять, и так, я думаю, нашим радиослушателям понятно, какие звучат в такой ситуации. А потом вот это случилось, когда сзади идущие за этими женщинами поперли сюда, саперных лопаток вообще там не было в руках. И вот то, что там просто, конечно, а как должны были защищаться мы, если на тебя уже... Женщины не отодвинули, пошли первые.
Здоровые, кстати.
Да, здоровые
по кадрам
мужики,
видно,
абсолютно здоровые мужики.
Спортсмены,
и там уже, конечно, началась потасовка. И там погибли не от того, что кого-то забили лопаткой, а просто их задавили. Ну, это естественная давка на проспекте Руставели.
Виктор, я тоже рассказал еще, что там специально машины так поставили.
Там машины, местная власть поставила машины так, что не было вообще никакой возможности для отступления. Там она, Грузия, у них улочки очень узкие. И там одного КамАЗа было достаточно, причем загруженного песком и проколоты шины. Угу. То есть его ни вперед, ни назад. Он стоял как барьер. Через него не перелезть, он весь провис брюхом на асфальт. И поэтому, естественно, там были раненые, которых притерли к этим брошенным машинам, к этим КамАЗам. Ну, в общем, вот такая ситуация.
Ну, я хотел бы, братья и сестры, сказать о том, что руководил этим Шеварднадзе. Мы потом знаем, кто такой Шеварднадзе был, как он отдал шельф американцам. Да. Российский, кстати, да, который потом в Россию перешел. Отдал шельф. И Николай Сергеевич Леонов, генерал внешней разведки, он говорил, что Горбачеву сам лично писал доклады, полученные были из наших источников ЦРУ, очень надежных, серьезных, зарекомендовавших себя, что Яковлев и Шеварднадзе, еще некоторые, действуют прямо по инструкциям ЦРУ, выполняют все, что нужно Западу. Горбачев клал в карман, и все это оставалось неиспользованным. Приезжал Маркус, ГДР, начальник штази, которого потом судили, говорил то же самое нашим на закрытых заседаниях. И все, глава государства все это спускал. То есть мы понимаем, что они действовали в одной команде. Яковлев, Шеварднадзе, Горбачев и...
Но вот то, что началось там, допустим, 9 апреля, это уже был финал. Но дело в том, что 6, 7, 8 апреля там сгоняли огромное количество молодежи, школьников буквально. Было очень холодно, я помню. Апрель вообще, он в Грузии...
Он сырой, да?
Он очень сырой и ветреный. Вот, особенно вот в этих местах. И поэтому там сгоняли от 8 класса и выше. И они с таким удовольствием кричали вот эти провокационные лозунги, вот эти ребятишки. И абсолютно бессильна была и власть, и МВД грузинская. И потом, когда уже дошло до 9 апреля, конечно, ребятишек этих убрали, и там уже пришли те, которые были сознательно готовлены, они были распределены на десятки, на сотни.
Все, что мы видели в Киеве в 2014 году на Майдане, один к одному.
Это одна и та же, говорю, школа.
Они же дети.
Они же дети, да.
Потом боевики.
И потом боевики. Uh-huh. И там и командиры этих, командир 10, командир 20, сотни
как
и так
на
далее.
Майдане все
да,
точно.
Абсолютно. Одна и та же ситуация. Везде вот американский почерк. Вы знаете, вообще везде, где появляется американец, американские войска или дипломаты, так называемые, всегда будет горе, разруха и смерть. Это просто уже как незыблемая истина. И ничего с этим не сделать.
Как эпидемия цветных революций.
Да, эпидемия, да. Любую страну назови, везде, где появляются американцы, везде жестокость и кровь. Везде абсолютно.
Кстати, не зря этот анекдот существует о том, что почему в Америке не может быть цветной революции, потому что там нет американского посольства.
Да.
А везде, где есть американское посольство, оно катализатор этих событий. Но Яковлев же, Александр Николаевич, все потом, многие разведчики говорили, что завербован он был в Канаде. Олег Калугин, мы помним. Тогда
да,
вообще был
такой, да.
Он же тоже генерал был. То
да,
есть это
генерал.
Тогда был расцвет предательства невероятного. Он живет в Америке.
Расцвет
да.
предательства, да. диверсантов. Это, да. это ведь все было.
Их же не покрывали с самого
да,
верха.
Да, да. И причем, вот ты знаешь, вот какое событие, не возьми, Карабах,
да.
Спитак. И вот эти вот наши события, которые у нас здесь происходили. И ведь до чего ведь дошло даже здесь вот у нас, когда нам запретили носить военную форму, потому что были убийства людей в форме. У нас в нашей академии, на нашем курсе, на нашем факультете убили подполковника только за то, что он в форме при входе в метро. Да, поэтому мы приходили в гражданской одежде, в академию, там переодевались. И вот
это ситуация... прости, в академии, на занятиях в академии.
Да, да? На занятиях в академии, да.
Приходилось переодеваться.
Да, приходилось приходить в гражданской одежде и там переодеваться в военную форму. И причем это был приказ свыше, и тоже там никто не знали, что с этим делать. Но я тебе хочу сказать, это настолько неприятно, и вот даже унизительно и противно на душе, когда ты, как защитник Родины, защитник Отечества, семьи и дома, ты боишься носить то, для чего ты призван и присягал. Не боялись те, которые с тобой могли сделать все, что угодно, абсолютно безнаказанно. Это как сейчас творится в Киеве. Это абсолютно та же ситуация.
То есть государство потеряло управление, а мы помним, как Михаил Сергеевич Горбачев, как он узнал, когда подставили Альфу в Вильнюсе, и был застрелен снайпером Виктор Шацкий, и сейчас офицер, молодой парень, лейтенант Альфы, и когда сейчас-то сам организатор этих беспорядков, он честно говорит, мы трупы якобы убитых армии привезли из моргов, они кто там в дорожном происшествии погиб, они уже сегодня они об этом говорят откровенно. А Горбачев якобы об этом не знал. Ему докладывали, и он ужасался, как армия себя ведет в Вильнюсе. То есть армия выполняла приказ верховного главнокомандующего, а потом этот верховный главнокомандующий отрекался от армии, отрекался от своих солдат и офицеров. А горела страна действительно, тогда же убийство. Что такое Средняя Азия, вот когда погромы турков, месхетинцев были? А Карабах, Виктор, у тебя описано в книге.
У меня Карабах да. описан в книге. Дело в том, что я был в Карабахе 3 месяца. И знаешь, вот я просто вспомню еще раз вот эту ситуацию. Нас высадили, и мы начали с того, что это был тот район, где был дом-музей Баграмяна.
Маршал
Баграмян, да, дважды Героя Советского Союза. И мы просто, когда туда, мы не успели прибыть туда, чтобы вот это нападение и вот это беззаконие там прекратить. Он был сожжен дотла, и там сидела женщина, которая была директором вот этого музея. Ей тогда было лет, наверное, 45. Но ты вот представь себе человека, который сидит просто на земле, локти на коленях, опустив голову, и она вся густо усеяна пеплом.
Вот она от сожженного музея.
От сожженного, да, музея. Она просто вся в пепле, лицо, волос. Волос у нее подгорел. Она сидит, руки, вот глаза, и вот она даже не вытирает себя. Вот мы когда подъехали к ней, спросили, она говорит: ребята, говорит, как я вас ждала, но я вас понимаю, что вы не успели. И это все, что она успела сказать. Ее забрали наши врачи, вот, ее потом, конечно, привели в чувство, ее подлечили. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот мы как делили, допустим, азербайджанцев и армян? Мы ни против кого сейчас с тобой не имеем, ни за, ни против. Это был конфликт очень серьезный, он всегда ответил, и он, кстати, и будет, этот конфликт. Он никогда не затихнет, и их примирить, и чтобы они нашли какой-то общий язык, это очень сложно. Но, вот знаешь, что я заметил? У меня там есть на эту тему такая фраза, что мы, допустим, до обеда кормили азербайджанцев, потому что им просто нечего было есть. Делали перерыв, и после обеда кормили армян. И вот там была такая у меня фраза в книге, что они убивали друг друга на родном языке, а хлеба просили на русском.
Да.
Понимаешь? Вот. И поэтому, когда вот происходили вот эти откровенные стычки между населенными пунктами, мы становились между ними барьером. И вот что называется, знаешь, это похоже на события, когда были вот эти, вот эта ситуация с Китаем.
На острове Даманск.
На острове Даманск.
Все знают эти кадры.
Да, да, в 69-м году. Вот. И была точно такая же ситуация. И вот мы становились между ними барьером, вот, и доставалось, конечно, нам.
С двух сторон.
Вот, с двух сторон, да. Но просто делали все, разведя руки, чтобы друг друга они не убивали. Вот эта ситуация была. И вот я говорю, что как бы не отзывались сейчас, и что бы не пытались там вот эти так называемые либералы, вот то, что ты сейчас зачитывал и держишь в руках, понимаешь, вот все равно в конце концов начинают выть и умолять вернуться русских. Умолять вернуться Россию, русского солдата, потому что где бы русский солдат ни находился, о нем, те, которых он спасал, никто никогда не вспоминает плохо. Вот эти события, когда смотришь, знаешь, исторические данные, как наши входили в Прагу, в Варшаву, в Венгрию, ты понимаешь, вот во время Отечественной войны, ну это, конечно, вот какая гордость за страну и за свой флаг.
А разве не гордость за тех ребят, которые... броню которых целовали сербы, когда они в Приштину марш-бросок совершали. А не гордость за тех ребят, которые спасли Южную Осетию и Абхазию. Там точно так же к русским солдатам тогда относились, как к спасителям. Приходил солдат, как спаситель.
Ведь вообще за гордость нашего человека в форме даже вот этот самолет А-321, который посадили два наших пилота, понимаешь? И вот что бы ни говорили, как бы ни пытались изгадить нашу страну и наш флаг, вот все равно происходят такие моменты, где очень сложно привести примеры с других каких-то государств или еще чего-то. И вот знаешь, вот что больше всего поражает? Я просто могу и хочу об этом сказать. Почему у нас на федеральном канале, на первом и втором, абсолютно спокойно и своевольно, и по-хамски, и безнаказанно ведут себя бандеровцы, фашисты, которые могут безнаказанно оскорблять наш флаг, мою страну,
Главу государства, наших людей.
Да. Почему это позволяется делать абсолютно свободно? Почему с пеной у рта, там аж слюна летит на камеру, мы не будем их перечислять, их все уже знают.
Много чести, да.
Да, понимаешь, поэтому... Вот до каких пор вот это будет продолжаться?
А это, кстати, ведь не только ты возмущаешься.
Я знаю, что это 99,9 в России.
Говорят, если нам хотели показать лицо бандеровцев, как они ненавидят Россию, что они себя представляют, мы уже это увидели, знаем и понимаем. Хватит, мы не хотим. Мы хотим слушать нормальных людей, мы не хотим этих криков, воплей, мы... Хотим содержательных разговоров о истории. Но вот эти ток-шоу, к сожалению. Кстати, мы поговорим еще о том, можно было ли спасти Советский Союз. А я, братья и сестры, вот сегодня узнал, либералы написали письмо, три таких, значит, да, известных либеральных деятелей. Это писательница Улицкая. Есть такой Леонид Гозман, который тоже не сходит с телеэкранов, да. Хотя непонятно, кого он представляет вообще, кто он такой, почему мы должны его слушать. Это тот, который говорил, что СМЕРШ хуже гестапо.
Да.
Да. И какой-то Орешкин, социолог, тоже не слезал. Да. И вот Гозман, открытое письмо Путину. Он, оказывается, Гозман, еще к 99-й годовщине февральской революции призвал не повторять судьбу Николая II и уйти в отставку, не дожидаясь Ипатьевского дома. Вот Гозман пишет, он меня тогда не послушал, а теперь мы втроем пишем. И вот эти светочи либерального разума, они, значит, угрожают, что Путин толкает тысячи людей на путь жесткой силовой борьбы, на подполье, сотни тысяч, если не миллионы. И вот, ну, фактически угрожают расправой Путину, Ипатьевским подвалом, концом, гибелью и так далее. И требуют, чтобы он их принял и к ним прислушался. Я только не понимаю, кто они такие. Путин встречается с учеными, Путин встречается с военными, встречается с молодежью. А кто такие вот эти персонажи, чтобы глава государства с этими балабулами встречался? Но не в этом дело. Я, когда говорили о событиях революции, то все либералы, этот коллективный такой Сванидзе, всегда упрекал царя-мученика. Они говорили, вот Николай II был очень слабым, если бы он, значит, перевешивал большевиков, то не было бы революции, Россия бы оставалась и так далее. А сейчас что они, угрожая судьбой царя-мученика Владимира Путина, о чем они говорят, к чему их подталкивают? Чтобы он собрал всю их банду, я не говорю перевешивал, сейчас время не то. Хотя у Петра Аркадьевича Столыпина, кстати, его вспоминаем, покушение на Столыпина, да, было в этот день. Но если не перевешать, то хотя бы изолировать всю эту публику от телеэкранов, от средств массовой информации. А вот эта Улицкая, ведь ее же проталкивали в школьную программу по литературе.
Так она вообще, она не слезает с канала культуры.
С канала культуры. Да. И это люди, которые фактически мечтают о том, чтобы страна снова залилась кровью, чтобы тысячи, значит, вышли, противостояние. Это тоже вопрос к власти, да, до каких пор можно эту публику так жалить и спускать им многое с рук. Но, кстати, да, братья и сестры, я хочу повторить вам, напомнить о том, что завтра 40 лет со дня представления ко Господу иеросхимонаха Самсона Сиверса, старца нашего. Его почитают многие православные люди. И вот завтра в храме всех скорбящих на Большой Ордынке будет в 8 часов служить игумен отец Филарет, отслужена литургия панихида по старцу Самсону. А в 12 часов отец Филарет и клир всех Скорбященского храма будут совершать панихиду на могилке старца. Но многие православные знают, как туда добраться, но для тех, кто не был никогда, это проезд от станции метро Новокосино, первый вагон из центра, автобусами 706 и 760 до конца. Остановка называется Крематорий 2. А там 33-й участок. 33А участок. Ну, вы там найдете. Кстати, будете проходить, поклонитесь могилам наших героев. Там целый участок. Да. Лучшие русские люди. Очень много замечательных людей, офицеров, которые на Кавказе сражались, с террористами сражались. Так что помяните их всех, батюшке Самсону, когда будете идти. Так что, братья и сестры, и помяните завтра обязательно. Завтра наш великий старец, тоже день памяти отца Николая Гурьянова. Старец, как один из древних. Да, ну и просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о болящем протоиерее Владимире, болящем протоиерее Владимире, Эмилии, тяжко болящем Владимире, тяжко болящей Нине, тяжко болящей Людмиле, болящей игумени Феодорите, о игумени Сергии, о монахине Иоанне, монахине Алипии, о тяжко болящих Алексее и Елене, тяжко болящем Георгии, болящих Ларисе и Татьяне, о Ларисе, о Ольге, тяжко болящей Валерии, тяжко болящей Галине, и о здравии Натальи, Сергия и Анна. Да, Виктор... Ну, да, спрашивали о поездке, звонили. Я объявил, не было долго все лето поездок, потому что такое время было, все в отпусках, и я был в июле в отпуске. Поездка будет к чудотворным иконам Матери Божией 14 сентября состоится. Она посвящена ризе Пресвятой Богородицы, икона Матери Божией трех радостей, Тихвинской, прибавления ума. мы будем в храме Ризоположения в Леоново с вами. Там есть икона частицы Ризы Матери Божией. Приложимся. Икона трех радостей, почитаемая Иверская. Там замечательная скоропослушница Афонского письма. А потом в царском храме в Тихвинском, в Алексеевском. И там, кроме чудотворной Тихвинской, есть икона, о которой мы все с вами молимся, о детях особенно, но и о себе самих. Прибавление ума. Много еще святынь. А закончим, завершим нашу поездку в храме Знамени Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе у иконы Знамени и мученика Трифона с частицами мощей. Поездка состоится 14 сентября. Телефон 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Да. И вот, Виктор, возвращаясь к тому времени, вот сейчас многие говорят, ну, Путин назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой. Но при этом он сказал, слова тоже, на мой взгляд, очень важные: те, кто об этом не жалеет, у того нет сердца. А кто мечтает восстановить сейчас, у того, я не помню, как он сказал, то ли нет разума, то ли главы. Вот мы с тобой сегодня говорили днем о том, мог сохраниться Советский Союз или нет. Вот это такой вопрос, который всех волнует.
Это вопрос очень тонкий и болезненный. И вот я понимаю, что, знаешь, это смотря с кем говорить на эту тему. Я просто знаю по себе и разъезжая по стране, когда говоришь об этом с людьми пожилыми, которые жили в советское время, вот они ведь всю жизнь отдали на то, чтобы действительно, как их обнадежили, и они на это трудились и хотели именно такого. А потом вдруг случилось совершенно иначе. Вот, допустим, я был в мае в Средней Азии по программе «Русский писатель в Средней Азии». Ты понимаешь, вот что особенно бросается в глаза, вот там наши русские люди, которые всю жизнь отработали на Советский Союз, они живут на пенсию, если в переводе на наши деньги, это 2000 рублей. 2000 рублей. И они, вот, допустим, взять то же самое Душанбе, где владыка руководит вот этой Петерим Душанбинской епархии. Это трудяга и работяга.
Подвижник настоящий.
Подвижник настоящий, да. Который находит деньги, чтобы наших пенсионеров, ветеранов и инвалидов русских, которые там живут, и которые практически брошены, он гарантированно каждый день дает бесплатный обед. Первое, второе, третье. Поэтому, и знаешь, вот что удручающе особенно там действует? Вот едешь по Средней Азии, вот где бы то ни был, каждый пятый, шестой, седьмой дом, где жили русские, везде висит объявление: продается, продается, продается. Я это к чему хочу сказать? Это ведь тоже относится к тому вопросу, о котором ты говоришь, вот про Советский Союз. Мы, конечно, можем политически рассуждать, экономически, но все-таки вот есть такая удивительная фраза: «Зри в корень». Корень откуда пошел надломленный? От того, что был убит удерживающий.
Царь-мученик.
Да. И вот как бы мы ни хотели, что бы мы ни пытались, но когда удерживающий убит, тогда все равно бы Советского Союза, ну, в той форме, как хотели коммунисты, советская власть, ведь он практически не состоялся бы, все равно бы что-то произошло.
Духовные причины.
Абсолютно, да. Вот мы же очень много претензий предъявляем к Горбачеву, но Горбачев просто оказался в определенной степени, ну, крайним где-то. Но не было
Его выдвинула эта партия.
Его выдвинула эта партия. Но не было бы Горбачева, был бы другой человек. Но все равно бы это случилось. Все равно бы случился, ну, условно говоря, 91-й год, 93-й год. И никуда от этого не деться. Поэтому это и именно вот такая ситуация.
Вот я хотел бы, Виктор, к твоим словам добавить. Ведь почему не могло быть другого человека, державника, такого могучего, который бы сохранил страну? Тогда все условия были. КГБ, армия, люди проголосовали за единую страну на референдуме. А почему получилось так? Да потому что все эти Шеварнадзе, Кравчуки и все прочие, они заранее задумали страну развалить и стать президентами. Это сейчас Кравчук, вот его показывали, он с гордостью говорит, что он ненавидел советскую власть, и вот он, а он связным был в УПА,
да,
подростком.
Да, он был в УПА, в бандеровской команде, он был, в принципе, работал на фашистов.
И вот этот человек, был заведовал идеологией в ЦК КПСС, значит, вернее, в ЦК Компартии Украины, Украинской Республики, первый президент Украины, Шеварднадзе, который предал, и все Гамсахурдия. Но что интересно, ведь когда ГКЧП наступил, показывают хронику, они же все сразу испугались, и они готовы были присягнуть, сидели тише воды, ниже травы. А потом, видно, получили отмашку сверху, что страна, страна, как сказал Горбачев, я их не знаю, в Фарусе скрываясь, хотя генерал Варенников, человек, которому нельзя не верить, да. Это герой, достойнейший герой Великой Отечественной войны, герой Афганистана, герой Чернобыля, и вообще-то, ну, безупречный человек, знаменосец Парада Победы, он сказал, что он им приказал, действуйте, а сам... И как вот это уже просто, скажем так, вот эта партия коммунистическая, был отрицательный отбор, кого наверх выдвигали, как если Кравчук и Шеварднадзе могли стать на самом верху в двух республиках?
Ну, вот из того, что уже имели. И ты знаешь, вот, иногда приходит такая мысль, возможно... Радиослушатели, я просто прошу, ну, как-то не особо критиковать, возможно, меня за эту фразу. Но, знаете, если бы не было вот этой так называемой Великой Октябрьской социалистической революции, и нашей страной бы продолжали управлять такие, как царь Николай II, да, как наш государь, такие прекрасные экономисты правильные, которые
вели страну,
да, вели бы страну, то, может быть, в 41-м году не война бы началась, Великая Отечественная, а может быть, мы в 41-м году уже в космос полетели. Понимаете, что ведь это же могло было бы быть.
Так, Витя,
ведь наш, да, наш, да. Наш главный премьер-министр, удивительнейший, образованный человек, любящий страну, ведь он же говорил, что к этому времени он надеялся, что в стране будет жить 650 миллионов.
Это говорил Менделеев к 60-м годам, к концу века. А Петр Аркадьевич Столыпин говорил, обращаясь к этим революционно настроенным, что тогда они были, что сегодня мы их видим. Да. Вам нужны великие потрясения, да. нам нужна великая Россия. Не было бы точно, если бы Господь тогда помиловал, а государь до конца вел Россию, и когда отдал жертву себя и свою горячо любимую семью, святой царственной мученики, когда ясно было, что народ отступил от Бога и отрекся тогда от царя в значительной части. А не было бы такого Версальского мира, когда Германию унизили, ограбили, обобрали союзники. Царь наш не позволил бы это сделать. Значит, не было бы тогда и Второй мировой войны.
И вот как бы ни пытались сегодня поиздеваться либералы, знаю, такой сарказм свой выливать без конца на все средства массовой информации, который для них абсолютно везде доступен. Почему у нас культура абсолютно антикультурная? Понимаешь? Поэтому, когда видишь вот эти все равно подвиги, вот все равно реально подвиги, как мы с тобой сказали по поводу вот этого самолета.
Летчиков, да.
А вот этот случай, ведь, кстати, сейчас 350 лет российскому флагу.
Все равно
российскому флагу столько. И все равно наш флаг, пусть это будет советский красный флаг, но его поставили над Рейхстагом, этот флаг. И даже вот это взять, помнишь ситуацию, когда судно «Норд» бандеровцы арестовали, и он находился в порту. И вот без конца показывают вот этого второго помощника,
пожилой человек,
который спас флаг уже. Ведь он реально подвергался опасности, и он этот флаг спрятал сзади за спину, закатал его, и он носит его с гордостью. Он просто реально жертвовал собой, спасая флаг.
Да, могло закончить. Да. Ну, убить бы, наверное, побоялись.
Убить бы не убили, но изувечить могли бы, избить могли. Да. И флаг отобрать, и порвать его.
Ну да, там же бандеровцы. Да? От них всего можно ожидать. Так что, да, братья и сестры. Ну вот Советский Союз и не мог, видно, существовать, потому что Не все мы знаем, что экономически буран тогда в космос полетел. Что развитие было невероятное. Мы по, скажем так, военным разработкам опережали Америку. Но вот то, о чем сказал Виктор, духовные причины гибели, они были заложены еще в 17-м году, в 20-м. А вот просто несколько фактов. Тогда мы этого не знали. Это статистика, подтвержденная совершенно. Сколько производила какая республика в Советском Союзе, а сколько потребляла? Единственные две республики, которые производили больше, чем потребляли, это в тысячах долларов на душу человека. РСФСР, Россия 17,5 производила, потребляла 11,8. То есть минус, ну, почти что 6
да.
тысяч выдавали другим. Белоруссия 15,6, а потребляла 12. Ну, Украина равна приблизительно, чуть-чуть меньше. А зато остальные республики все были на дотациях. Ну, вот Грузия, которую мы сейчас вспоминали, она производила 10,6, а потребляла 41,9, считай, 42. То есть она получала на 39 больше тысяч на каждого человека.
На каждого человека.
На 39 больше тысяч получала, чем... То есть это вот сколько раз, в 4 раза, если не в 5, они больше потребляли, чем мы. Причем в России.
Потребляли на человека.
На человека, да. То есть, если на те зарплаты это перечислить, Эстония тоже 35 на 30 больше, Латвия там на 13, Киргизия, ну, это все вот Киргизия, Молдавия, они на 4 там чем-то, на 3. Армения, опять же, 9,5 производила, потребляла 29,5, то есть на 20 тысяч больше. Это статистика, и заложена эта мина была в первые годы советской власти. Ведь не все об этом знают. Дотационный фонд для республик создали.
Эту вот статистику ты прочитал, сухие факты, а я это видел. Понимаешь, Грузия реально жила очень богато. И вот в Грузию въезжаешь, это реально как в Европу. Там было все абсолютно. И обувь, и одежда, и продукты, и все. Но все это было, конечно, дорого, но это все было. И вот, когда из Грузии въезжаешь в Россию, ты знаешь, Витя, ну, это просто жалость настоящая, жалость к нашему человеку. Это две банки сгущенки выдавали в месяц.
Да,
по картам.
Мы все это помним,
понимаешь, что...
И надо сказать, сейчас мы возьмем звонок, но я хотел бы закончить. Надо сказать, что в этих республиках старательно народу внушали, что Россия их всех объедает, и что если они от России...
И Россия обязана им это давать.
Давать.
И именно обязана.
Да. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер
вам, уважаемые два Виктора и радиослушатели, Николай, Москва.
Да, Николай.
Вы знаете, я вот долго шел к этому, в общем-то, правда, обдумывал. Конечно, мы жили в этой стране под названием СССР. И почему это все так случилось? И, в общем-то, вы знаете, вот к такому же выводу, как вы, прихожу просто по жизни. Вот анализируя многое, ну, что удается на моем уровне анализировать, что, в общем-то, действительно по-иному и быть не могло, к сожалению. Наверное, к сожалению, к нашему. Ну, мы же любили эту страну. Мы
гордились. Да, любим сейчас.
Понимаете?
Любим,
но, к сожалению, по-другому вот это, ну, нельзя устроить рай на земле, ну, который в 86-м году, которым Хрущев обещал, коммунизм. Ну, не могло и быть по-другому. Просто, к сожалению.
Да.
Поэтому это вот такой урок, не знаю, вообще, страшнее. Трагедия 20 века, это вот 17-й год. Конечно, это вот на февраль. Это более, а потом уже как бы октябрь менее. Но все равно.
Да.
Вот, к сожалению, это величайшая трагедия. Ну, может быть, она нам и другим людям послужит уроком. Ну, нельзя так делать, нельзя. Хотя какие-то успехи были, да, вот образование да, смогли, безработицы не было. Ну, что-то, да. Ну, в результате все-то колосс оказался на длинных ногах, который рухнул.
В три дня, действительно. И, кстати, спасибо, Николай, за ваш звонок.
Да, Николай, да.
За поддержку. Кстати, надо сказать, что эти... Три дня люди же, которые выходили к Белому дому, многие, они были искренние, честные. Но вот они не видели. Я тогда, Витя, помню, иду и смотрю, как на военных ребят нападают, стоит майор, ну, лет 35, и нападают москвичи, хорошие люди с хорошими лицами. Даже встретить невозможно в разговор с ними, они его упрекают, вы кровь. Он говорит, да вы поймите, мы здесь, чтобы не было крови. Вы, говорит, не знаете, что происходит в республиках. Но я знал, какая-то информация была, я поэтому пожал майору руку, сказал, держись, на вас вся надежда, ребята. Ну вот не смогли страну. Хотя я был православный человек и не любил безбожных, монархист к советской власти. Понятно, как относился к безбожным, но это была страна, и я скажу вам вот что. Я перед этим возвращался из Оптиной пустыни с одним нашим батюшкой, даже Радонежским. Ну, потом, может, он вспомнит. Да, и он мне говорит, ты знаешь, мне старец один сказал, мы на машине возвращались, не трогайте сейчас коммунистов, потому что это последние силы, которые великую Россию удерживают. страна развалится и кровь прольется. То, что мы увидели. Тогда мне это трудно было представить. Но когда вот 21-го я увидел, как француз, Виктор, дом Ельцин стоит, и французский посол нас поздравляет с победой демократии. А был еще один православный со мной. Я говорю, ну все, нам конец. Он говорит, почему? Говорю, ну если Франция нас поздравляет, масонская, безбожная, значит, все страшно будет, события разворачиваться.
А вы можете себе представить вот такую ситуацию, что подобное бы, вот просто, знаете, вот такое нелепое может быть сравнение, вот сделать такой либеральный переворот в Америке и народ поздравляет наш посол.
Наш посол.
В Вашингтоне стоит на митинге и поздравляет, что вот это случилось. Поэтому здесь с какой стороны не подходи, а потом, знаешь, мы ведь с тобой говорили о жертвенности, о том, о сём. И вот смотри, вот сравнить, что такое жертва и что такое идти на смерть за други своя и за веру. Вот, допустим, как приняли смерть наши цари. Елизавета Федоровна, ведь какая жестокая и страшная была казнь, и она ведь мужественно на это шла. И что такое принять смерть за грех? Вот когда людей приговаривают к смертной казни, я был, есть такая, знаешь, зловещая камера, не камера, а коридор 6 в Питерских Крестах, куда заводили людей, и они уже оттуда
когда
не выходили.
Смертная казнь была разрешена,
знаешь, поэтому я просто хочу сказать, что вот как люди идут на смерть, жертвуя собой, допустим, события вот эти в Сирии, наши ребята, герои, и то, что происходит с человеком, который за грех страдая, якобы, вот у него от страха, вы знаете, он просто начинает густо испражняться от страха. Я просто говорю, вот что такое
другое,
разница,
да,
да, разница смерти, у него лопаются глаза.
Знаете, а ты еще говорил, что начинает материться страшно.
Да.
То есть это вот бесовская энергия.
Да,
вот
бесовская энергия. Это мне рассказывал человек, который имел к этому отношение. Или, допустим, кричат, это вам за пацанов?
Да.
Или работайте, братья, вот произносят вот эту великую фразу, которую на себе носили все наши сотрудники, которые выполняли вот эти боевые
сейчас
задачи.
Да,
и сейчас продолжают носить. Или, допустим, когда его ведут на исполнение, он начинает так страшно материться, и причем он собой не владеет, этот человек.
То есть видно, какая сила ему владела. Да,
да, какая
и, кстати,
сила.
Ведь это вот разговор о том, что такое вот такой мат. Да?
Да, что такое мат, да.
Который нам навязывают.
Навязывают, да.
И почему мат тогда был распространен в 17-м году в феврале.
Причем он настолько быстро полностью вот вошел и был повсеместно принят.
Одичание души.
Одичание. Это как сегодняшние наколки.
Да.
Знаешь,
да.
Вот, когда наступает весна и люди раздеваются в Москве, да, такое ощущение, что вся страна только что вышла из мест заключения.
Это где принято наколки делать. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Вот, добрый вечер.
Добрый вечер.
Простите, пожалуйста, да. Пожилая женщина уже, Антонина Александровна.
Да-да.
Знаете, конечно, наша какая-то вот русская непонятная. Вот я была в 55-м году школу кончила, но сейчас уже мне за 80. И была в Орловской области, я сама из Орловской области ездила к бабушке. Вы знаете, 55-й год, ничего, ни света, ни радио, ни дорог, ничего не было. Буквально через 4 года ездила в санаторий в Литву, все прекрасно. Понимаете, вот какая-то вот медвежья услуга, что мы всех подымали, а Россию потеряли. И до сих пор, а сейчас вот где я родилась, в деревне нет, тут там бурьян растет. Ну да. Как это так понять? Ну, зачем так делали? И сейчас так делается.
Дело в том, вы знаете, у нас да, тоже душа плачет, да, вот о том, о чем вы говорите. Вот из того, что ездишь и видишь по стране. Я просто хочу сказать, конечно, если мы поднимаем оборону, то надо и выращивать молодежь в таком же духе, чтобы она этой обороне соответствовала. Что оборона должна быть в культуре, в морали, в кино.
Виктор, это отдельный разговор.
Отдельный,
сегодня
да,
не успеем.
Да.
Но я хочу сказать, братья и сестры, о том, что творится в культуре, и как на Росмолодежь... просит еще раз сказать. Братья и сестры, 14 сентября... Поездка будет к чудотворным иконам, прибавление ума, к Ризе Пресвятой Богородицы, к Тихинской, знамени. Телефон, просит повторить, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. 151-61-14.
Это 14 сентября.
14, да, но мы будем еще объявлять, братья и сестры. А я, Виктор, Тавреда была, это, наверное, надо посвящать передаче, как рос молодежь, кого пускает на эти мероприятия.
Да, кто это, там собирается. Это реально отдельная передача и очень нужная.
Да, тут есть одновременно и юнармия, а как попадают те, кто в культуре, как, почему до сих пор не осужден за хищение этот Серебренников, что они на сценах театров, как они русский театр убивают. И, ну, это очень серьезный разговор, потому что Виктор правильно сказал, без обороны в культуре, в культурном просто, в защите культуры, в защите русской словесности, русской литературы.
Морали и совести, морали, да. Это очень сложно.
Это все связано с безопасностью страны, национальной.
Абсолютно, это одно и то же. Да. Да.
Так что, а вот, кстати, Витя, если обращаться снова, я так смотрю, просматриваю, там большой очень текст, но вот такие слова были в этом слове к народу. Почему лукавые, велеречивые властители, умные, хитрые отступники, жадные, богатые стяжатели, издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, пользуются нашей наивностью, захватили власть, растаскивают богатство. Все это было, это действительно такой крик был души у некоторых, но было поздно, и как генерал Леонов Николай Сергеевич говорит, это все как-то было на коленке слеплено, и просто это ГКЧП, жалко этих людей, их подставили фактически, и ничего не... Потому что не было вот этой духовной опоры, о которой ты сказал, этого духовного фундамента.
Потому что такая духовная опора должна с измальства, с рождения воспитываться в наших детях, чтобы он, знаете, чтобы он дорожил фамилией и родом. Знаете, вот мы говорим, красивая молодость. А у нас должна быть так построена мораль, культура и воспитание, чтобы у нас была красивая старость. Чтобы человек не боялся быть старым и не ждал старости со страхом. Потому что деться некуда, мало ли что, трагедия какая-то там. Поэтому вот таким образом должна строиться наша культура и мораль. И вот,
общество, знаешь, для отношений.
Да, и вот когда ездишь по стране, знаешь, это не в том что плане, что мы сейчас закончим, уже подходит к концу наша передача, что мы закончим как-то, ну, может быть, не так светло. Но просто я, побывав в одном регионе, увидел, что, знаешь, люди сегодня берут кредит на еду. Кредит берут на еду. Берут кредит на гроб.
Есть такие
регионы. Есть такие, понимаешь? Поэтому, видимо, если вот это видишь, и надо, наверное, таким образом делать, чтобы человек не боялся, чтобы в семье появлялись дети. Как говорят, зачем нам плодить нищету,
да? Сейчас делается.
Сейчас делается, но ведь совсем недавно пособие было 56 рублей. Вот, поэтому... Надо, видимо, сделать так, чтобы когда наша бабушка, я с одной недавно разговаривал, у которой пенсия 10-500, которая всю жизнь отработала на предприятии, и когда она все полностью, квартплата и все остальное, у нее в день на еду, на жизнь остается 92 рубля в день. И все. Поэтому, видимо, надо и на эту тему подумать, а не то, что как в Тавриде собирают такую молодежь, это же просто гигантские суммы туда уходят.
Ну, молодежь тоже надо собирать.
Я понимаю, что ее надо, но как собирать?
Все знают, что сейчас идет перекос. Вот Москва, города-миллионники, Санкт-Петербург, вот Краснодар, Ростов. Ну, такие города, они живут хорошо. Как-то и в Москве многое делается. Но а вот те регионы, о которых Виктор сказал, братья и сестры, Витя очень часто ездит и бывает в таких местах, куда редко москвичи добираются. И если не выправить эту ситуацию, не выровнять, то, конечно, это...
Но тем не менее, как бы там ни было, все-таки вот, знаете, братья и сестры, вот есть такое понятие, какая-то старая добрая Англия, какая-то Франция. Россия все-таки святая. И как бы ни пытались наши оголтелые либералы или еще кто-то говорить, народ все равно совершает подвиг. Народ все равно совершает преданность стране. Все равно хочет работать и жить. И вот сейчас разворачивается, я все-таки считаю, вот эта хорошая программа первенства по профессиям. Слесарем, токари, электрики, художники, понимаешь, вот надо поднимать вот эту действительно
профессию. Разворот начинается.
Разворот, вот да, да. И вот это надо приветствовать, и хорошо, что это происходит, потому что эти профессии наиболее нужны. Сегодня не надо столько юристов.
Не только юристов, не надо столько этих
менеджеров и всего остального.
Всех прочих,
которые... Сегодня нужны вот такие талантливые, надежные ребята, молодые, молодежь из именно вот таких рабочих профессий. Ведь она же воспевалась, эта профессия, в советское конечно. Время. И знаешь, когда показывали «Трактористы» фильм, все хотели быть трактористами. Когда показывали про моряков, все хотели быть моряками, подводниками, летчиками, понимаешь? Это же реально воспевалось. Фильм «Иван Бровкин», понимаешь? Да, все рванули на целину, ведь это же делалось.
Я имею в виду фильм про армию «Иван Бровкин». Да, да, смотрели, да.
«Карьера Димы Горина»,
да, понимаешь, фильм замечательный.
Эти фильмы смотришь, ну просто без конца смотришь и просто любишь эти фильмы. Да.
И скажу так, в утешение, говорим о том, что образование провалено, но об этом много говорим. Ольга Васильева, она человек православный, пытается многое сделать, но все-таки вот какой у нас талантливый народ. Наши ребята, школьники, побеждают на всех олимпиадах.
Да.
По информатике, по кибернетике, да, по химии.
Да, по физике, по химии, да.
Но все-таки у нас страна какая, есть, да.
И вот на эту молодежь надо делать генеральную ставку именно в этом направлении. И вот это говорит о том, что помимо золота глубоко под землей у нас есть золото и наверху. Вот это народ. Реально золотая молодежь.
Да, наш народ замечательный. Да. Так что, братья и сестры, и... Вновь они надеются нам устроить здесь очередные великие потрясения. Но я думаю, что те, кто, во всяком случае, наше поколение, те, кто пережил развал страны в 91-м году, в эти дни, мы помним, к чему ведут обещания вот этих либералов о жизни сладкой, там Запад нам поможет, о правах человека, а заканчивается все кровопролитием, разрухой, Киевским Майданом и войной. Поэтому я думаю, что мы
удержим. Да, и вот знаешь, последние слова хотел бы сказать одного старика-фронтовика, вот когда мы с ним на эту тему говорили, как с тобой, он говорит, понимаешь, говорит, Николаевич, нас бьют, а мы крепчаем. Понимаешь, вот этот фронтовик, он просто вот прошел войну, у него куча ранений, у него нет правой ноги, вот его бьют, а он крепчает. Вот этот русский мужик деревенский.
Не унывающий
ни в чем. Да.
Не унывающий, потому что с Господом.
Да.
Вообще, да, братья и сестры. Ну, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня с вами беседовал Виктор Николаевич Николаев, лауреат Большой Патриаршей премии по литературе, автор книг «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганца» и многих других. И ведь мы еще поговорим с нашими слушателями на эти темы, которые мы сегодня обозначили, потому что есть еще повод для размышлений, для много еще хотелось бы сказать на эту тему. Ну и прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Храни вас Господь, да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых земли российской просиявших, и расточаться в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.